Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы, как водится у нас по понедельникам, дорогие, говорим о семье с Иереем Андреем Гуровым, настоятелем храма Успения Божией Матери в селе Берново Тверской Кашинской епархии, и его матушкой Ольгой. Мы поговорили вот о том, что вы говорите, что папа, ну вот, может быть, строгим молчанием, то есть он молчанием воспитывает детей. А вообще мы знаем вот по многочисленным батюшкам, которые были в этой студии, что у отца священника очень мало времени остается вот на собственных детей. Это так у вас?
Ну, мои дети успели, скажем так, застать тот период, когда еще не был священником, и я им много времени уделял довольно-таки. Была такая возможность.
А давайте об этом поговорим. Вот как начиналась ваша семья, которая уже сколько лет сейчас вы вместе?
36.
Да, 36. Есть о чем поговорить. Что произошло 36 лет назад?
Ну, я пришел из армии, как все молодые люди в наше время. Мало кто в то время служить не хотел, хотя были такие, но я хотел служить. Вот, и, правда, попал не туда, куда хотелось бы. Вот, готовился все-таки к службе в таких, знаете, более в войсках такого, как бы специального такого назначения, ВДВ, что-нибудь такое, морская пехота, да. Ну, к сожалению, меня записали в резерв. Я работал на заводе, где мы выпускали военную технику, самолеты, вот эти вот МИГи. 29-е, 27-е в то время еще были. Вот, и как бы броня у меня была, да, и после этой брони меня записали в резерв ВВС. Вот, ну, ВВС – это такая наземная ВВС, где там тоже ремонтная работа проходит на аэродромах военных. Вот, а в итоге я попал не в ВВС, вот, а попал в стройбат, потому что ВВС был переполнен.
Ничего меня себе. Уже,
меня последний момент туда, в общем-то, бросили. И повезли меня в Саратов. Вот, ну, и вот я там 2 года, значит, в этом стройбате служил. Вот. Рассказывать можно про это долго, но я не буду, потому что сами понимаете, что в то время там были все национальности, вот, и с этим вот таким многонациональным армейским коллективом было много разных, и происходило неожиданностей, скажем так. Вот. И пришел из армии, пока устраивался на работу, вот, встретил матушку случайно на улице. Мы шли с приятелем.
Случайно
как
на
день
улице.
Моего рождения, ага. Это было, да. День моего рождения. У меня вообще очень много событий, происходящих в день моего рождения. Это 19 марта. Вот меня в этот день и рукоположили, как впоследствии оказалось, священника. Тоже случайно это получилось. Ну, понятно, что это промыслительно. Случайно это слово не подходит, да. И вот с матушкой тоже мы в этот день познакомились. Поэтому в этот день у меня 3 знаменательных даты.
Вы шли по улице, а навстречу вам еще не матушка, а просто девушка Ольга.
Просто девушки шли, они, да, куда-то по своим делам, две девушки, а мы шли с приятелем. Тоже у него засиделись. Я опоздал на электричку, уже из Нахабино ехал в Красногорск. И на нее опоздал в итоге. Возвращаемся обратно, они опять идут.
И тут вы подумали, промыслительно.
Да, давайте мы вас проводим. И мы проводили до дома их, и вот как-то так договорились встретиться на следующий день. Встреча, по-моему, не получилась у нас, потому что матушка жила в одном месте, и я ее встречал в другом совершенно месте. Как-то так у нас было не совсем это все правильно, наверное.
А по мобильникам созвониться было нельзя.
Это был 82-й год, да, какие-то мобильники. Там телефоны не работали на улице, двухкопеечные. Поэтому, ну, мы все-таки потом все равно встретились, и вот из этой нашей встречи через полгода семья сложилась. А еще через полгода, уже не через полгода, там чуть позже, уже первая дочка родилась.
А к вере вы вместе приходили?
Вы знаете, я-то крестился, конечно, раньше, матушка крестилась позже уже, когда мы уже поженились, вот она была не крещена, вот, но она осознанно крестилась. Меня крестили в детстве, потому что я на тот момент, скажем так, как мне бабушка говорила, так я и делал, за послушание. Вот, ну, не жалею, конечно, сейчас об этом. Слава богу, что бабушка такая мудрая была.
То есть бабушка была православным, да, человеком?
Бабушка была православным человеком, она учила меня всяким тропарям, помню, как-то напела, мне было это немножко смешно, с другой стороны, интересно, потому что про Рождество тропаря напела, я там какие-то свои слова даже слышал, вот, несмотря на то, и какие-то образы возникали такие хорошие, добрые, хотя не понимал ничего абсолютно, но, тем не менее, вот это все как-то впитывалось, Вот, потом, то, наверное, все это постепенно брызилось в том качестве, в котором сейчас вот нахожусь. Сам уже тропари пою.
А потом вы привели матушку, да, в церковь?
Да, матушка, но она тоже, это была ее воля. Я на самом деле здесь, знаете, как не был инициатором таким, что матушка, давай крестись, и иначе там жить не будем. Там.
А мы сейчас матушку спросим, матушка, да. Ваш приход к вере с чем был связан?
Ну, дети подрастали, вот, и я, в общем-то, думала, что я, в общем-то, была сложным подростком достаточно, своевольным достаточно, вот, и я очень сильно переживала, что мои девочки, старшие дочери подрастут и начнут искать советчиков в своей среде, вот, я думаю, значит, надо идти к батюшке, вот, и я, в общем, так, я через них пришла в храм, вот, и...
Через детей, да, как многие.
Да, они пошли в воскресную школу у нас, ага, вот, да. и стали нам рассказывать, как там в храме хорошо. И мы тоже, благодаря вот этим рассказам, решили храм посещать.
Ну, я как-то всегда была все-таки верующая, вот, потому что я всегда ездила, вот, я помню, на Ваганьковское кладбище почему-то, хотя вот, ну, я училась и вот старалась какие-то выбрать моменты, ну, чтобы доехать и там вот в храм зайти, вот, помолиться. А там еще бабушки тогда были, которые «уходи отсюда, уходи, что ты здесь делаешь?» Вот, всячески гнали меня, вот. Ну, я подростком была, вот. Так что как-то я всегда, в общем-то, просила Бога, чтобы он мне помог. Ну, всегда так было. Вот, так что... А уже сознательно пошла, 29 лет, правда, мне было.
А что изменилось с принятием священства? И как это решение созрело? Ведь когда это уже решение, по сути, всей семьи получается, что мы перестраиваем свою жизнь на новые рельсы, потому что теперь наш папа будет священником.
Ну, даже больше, знаете, не решение семьи, а больше согласие семьи с тем, что грядет. Скажем так, уже обстоятельства складывались так, что надо было согласиться или сказать, что нет, извините, у нас другие перспективы.
Другие планы.
Да, другие планы на жизнь, скажем так. Потому что наш отец духовный, вот Иерей Сергий Резников, который в Красногорске служит в храме Успения Божьей Матери, тоже у них храм. Вот так тоже
совпадение,
совпало, да, интересно. Вот он благословил на этот путь. И я уже, когда мы жили, не я, вернее, а вся наша семья, когда мы перебрались жить в Усть-Вологодский монастырь, потому что жизненные перипетии такие были сложные у нас, и нам, мы вынуждены были поехать туда. Это не наша воля была, опять же, это была Божья воля. Так Господь управил, что мы должны были жить там какой-то период. Тоже мы переосмысление жизни такое происходило. Вот. И вот в этом монастыре уже владыка Пизерим потом, Нечаев, который был на то время игуменом монастыря, он как-то нас к себе тоже приблизил. Вот я был у него водителем, потом и подьяконом был у владыки Пизерима. И мы с ним много, в общем-то, ездили, размышляли, тоже я о жизни разговаривали. Вот он как бы сказал, что надо мне пойти. Говорит, твое дело не машину водить, твое дело другое. В то время я уже писал на кассеты песни, я ему песни свои дал послушать, он сказал, о, вот эту тему надо развивать.
Как вам повезло, вас благословил владыка Пизерим.
Да, владыка Пизерим, да. Ну, а батюшка тоже дал свое дополнительное благословение, сказал, что да, конечно, надо по этому пути двигаться. Я, честно говоря, сам не стремился к этому, даже в мыслях не было такого. И это так Господь управил, и вот мы согласились, как вот говорите, как семья приняла вот этот вот выбор. Это было на наше, да, согласие, на то, что Господь вот так все ведет к этому, значит, надо против... Не надо бежать на пролом и упираться.
А какая у детей реакция была? Что папа теперь священник?
Ну, дети рады, они еще были детьми, на самом деле, на тот момент.
Сколько им было?
Мальчишкам было совсем мало еще у нас. Кате было старше 12 лет, Маргарите 11. Ну, и ребятам они через 10 лет уже там родились, уже так меньше и меньше, как говорится. Вот. Получается, там 3 годика, да? 3, 2, и Лёха потом уже в монастыре родился у нас.
Мне один священник рассказывал, когда вот его рукополагали, он уехал из того города, где они жили, там в какой-то, видимо, райцентр или в столице субъекта региона, где его рукоположили в этот день или там на следующий день возвращается домой, заходит в квартиру, и матушка с порога так на него бросается, там, поцеловать, там, вот, обнять, потом так, ой, шаг назад, отстраняется. Сначала благословение, а потом уже можно, значит, потому что теперь батюшка. Вот муж впервые батюшкой вернулся. А что-то такое похожее, вот какие-то.
Было такое, было конечно, такое? Конечно. Ну, только официоза не было, да.
Я хочу, чтобы матушка рассказала.
У нас, конечно, была радость, когда подрясник одел. Это что-то такое казалось. Подрясник одел, это что-то уже.
Один из монахов дал подрясник, как раз первый, самый первый.
Вот. А для нас вообще была большая радость, на самом деле, трепет такой был, и вообще радость была большая-большая, потому что мы как-то очень, я не знаю, выше, чем это, невозможно представить.
Это точно.
Давайте послушаем еще какую-нибудь песню, батюшка.
Ну, следующая песня, это называется «Милосердие», посвящена преподобной мученице Великой княгине Елисавете Федоровне, да, Романовой. Вот. Ну и всем сестрам милосердия, которые, вот мы знаем, в годы Первой мировой войны, да, помогали раненым. И, конечно, их заслуга, их вклад был трудно переоценить. Вот, и вот эта песня – память как раз о их таком героическом подвиге. В вашем лике весь отблеск души, что согреты в смирении и ласки, вы как добрая фея из сказки, что на помощь к зовущим спешит. Подвиг ваш на арене для битв, милосердие меч для сражений, и не знает любовь поражений. Враг трепещет от ваших молитв. Дай Бог всем нам не ждать от мира милости, во всем любви искать несправедливости, не сеять жито за межой и быть не гордыми, ко всем открытыми душой, а духом твердыми, не отказаться от венца из опасения, все претерпевши до конца, стяжать спасение. Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран вы слезой окропили, сколько жизней чужих сберегли, идя средь лишений и бед, твердо знали, что так и бывает, только сильным Господь посылает испытания и радость побед. Дай Бог всем нам не ждать от мира милости, во всем любви искать нет справедливости, не сеять жито за межой и быть не гордыми, ко всем открытыми душой, а духом твердыми, не отказаться от венца из опасения, все претерпевши до конца, стяжать спасение. Став в полете лишним пером, капли к силам истекшим на грани, душу вашу хранил как дом ангел ваш в час духовной брани. Милосердие, что жило в вас, Царство Божие стало дверцей, и с любовью, и без прикрас образ Бога явила в сердце. Дай Бог всем нам не ждать от мира милости, во всем любви искать несправедливости. В житейских темных рудниках добыть смирение и отыскать в тех тайниках ключи к спасению. И в лабиринте смутных лет сквозь беды встречные и шахты свой увидеть свет и звезды вечные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Андрей Гуров, настоятель храма Успения Божией Матери в селе Бернова, Тверская и Кашинская епархия, и матушка Ольга Гурова сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Слушайте, я вот не успела вставить свой вопрос, когда, матушка, вы говорили о том, что, вы говорите, я была таким своевольным подростком, да, и видимо, хотела, чтобы дочери не были такими своевольными. Но мы все знаем из науки прекрасной психологии, что если родители какие-то вот такую там, не знаю, бурную юность провели, например, то вряд ли они могут ожидать от детей, что дети как пойдут вот совершенно другой дорогой. Вот. Но в то же время я слышу рассказы о том, что вот причастие, там, нахождение в храме, они как-то могут переломить эту психологическую ситуацию. Вот что вы скажете, как мать уже выросших дочерей, вот что, как помогает вот, или не помогает воцерковление детей для того, чтобы они не повторяли наших ошибок, не унаследовали каких-то дурных черт нашего характера? Это вообще как-то вот реально?
Ну вот сказать, что там я своевольным подростком была, я спортом много занималась, и я ездила в манеж братьев Знаменских, Сокольники, вот, то есть как бы родители против были, а я ездила, то есть я в этом плане своевольным
подростком. Каким спортом вы занимались?
Бегом.
Бегом.
Бегом. Да я чем только не
такое занималась. Такое хорошее своеволе.
Да, у меня такое
тогда
хорошее
было. Тогда не надо было от него своеволе.
Горным туризмом ещё занималась.
Да, я чем я только не занималась, поэтому мне есть чем поделиться. Вот. А дети, знаете, я может быть, чуть-чуть уйду, вот, но для меня самое главное, что все наши дети остались в церкви.
Как итог, да.
Вот,
итог. Важный результат.
Вот, да. Потому что, знаете, столько семей мы, в общем-то, видим, когда детки псалтирик читают, такие хорошенькие. Вот.
Пока маленькие.
18 лет, и все, и их нет.
Или даже 14.
Да, это вот очень...
Подростковые.
Вот это очень тяжело. Вот. А наши все остались.
Ну, а вот как вам это удалось? Как вы считаете? Почему? Вот...
Ну, это любовью, наверное.
Ну, благодать Божия, она, знаете, как, когда действительно ребенок воспитывается в определенной среде, он в этой среде напитывается тем, что потом это, ну, как, поможет ему устоять в жизни. Вот не даст ему где-то вот каких-то обстоятельств, которые могут провоцировать, да, он на какое-то падение, да, или серьезный вот отход в сторону какого-то, знаете, такого неправильного образа жизни, вот здесь вот это затормозит обязательно. И так оно и случилось, потому что все очень так, не скажу, что все просто было у наших детей, и были отхождения, безусловно. Вот были такие моменты, но все опять эти вещи, они были преодолены с помощью того, что у них было накопление, какое-то определенное благодать.
А вот когда были отхождения, то что вы делали? Вы говорили, нет, молились, все равно надо в церковь пойти. Просто, да?
Богу обращались, чтобы Господь управлялся, сюда. Вот и старались не нагнетать ситуацию, не укорять в чем-то, знаете, дети, что вот ты там так неправильно себя ведешь. Нет, ну, были разговоры, конечно, на эту тему. Безусловно. Ну, такие, знаете, доверительные, все равно доверительные. Мы старались не потерять вот эту нить доверия, которая была уже между нами и детьми создана изначально. Вот. И это вот тоже сыграло свою хорошую роль в дальнейшем, что дети все-таки, преодолев все вот эти искушения, ну, остались и поняли, что то, что мы им советуем, это правильно.
Но самое важное все-таки это, в общем, контакт. Вот. Я думаю, что можно что-то бросить, ну, там, посуду не помыть, но побыть рядом с ребенком это важнее, правда, чем вот что-то еще. Вот. Так что самое важное – контакт. Если он есть, если есть уважение, и если есть правильно выстроенные отношения, вот не партнерские, как вот сейчас многие любят, там, подружки, там, да, вот, или там друзья, вот, мама – это мама, папа – это папа, то есть все должны быть на своем месте, это очень важно. Очень
а вот важно. Что вы в это вкладываете? Потому что, спрашиваю, потому что, эти психологи даже, православные, глубоко верующие, это слово «друг» используют, что вот нужно стать своему ребенку другом. И понятно, что здесь речь не о понебратстве, не о нарушении иерархии, но тем не менее, что вы вкладываете в слова, что вот все на своем месте? На каком месте мама, допустим,
доверие. Папа? Доверие. Именно друг, как доверяешь все, даже вот то самое сокровенное, без опаски, что тебя не поймут или осудят. Вот это, наверное, самое
всегда
главное.
Всегда на стороне ребенка как-то.
Да, не партнер именно, а друг, вот в этом понимании слова, что ты доверяешь, ну, все, что ты можешь себе как переосмыслить, сказать и в чем-то сомневаешься. И знаешь, что тебе дадут правильный совет. Сможет благодаря этому совету ориентироваться в дальнейшей своей жизни. Вот это друг. И это дорогого, наверное, стоит все-таки.
А вот,
не за понебратство, конечно.
Да, а родители должны иметь какое-то вот личное пространство? Вот ваша, я извиняюсь, огромная разомкнутая семья, как бесконечность. И у вас есть какая-то своя тишина, какой-то свой островочек?
Автомобиль, когда мы едем куда-нибудь за тысячу километров.
Мы очень часто. То есть вы закрыли дверку, да, и тишина?
Да. Нет, ну сейчас, на самом деле, конечно, у нас есть такая возможность, потому что наши дети, они, у них свои семьи. Вот, с нами такой вот Алексей расстался, который младше. Вот пока он с нами помогает и маме на клиросе петь, и там и в храме помогает. Вот пока еще не определился так в жизни основательно. Ну, а все остальные уже семейные люди, но мы все равно постоянно с ними контактируем. Они к нам приезжают и с детьми своими. Этот процесс, а у нас свободное пространство в данный момент есть. Раньше, конечно, было его маловато, скажем так.
Но какие-то традиции. Да, традиции есть у вас какие-то вот с детьми, что-то вот какие-то праздники?
Ну, церковные праздники, как, знаете, у всех православных традиции одинаковые. Это, знаете, как это спрашивают, у вас, говорит, православный каждый день праздник, да?
Праздник, который всегда с тобой.
Да, праздник, который всегда с тобой, да, правильно, Константин. Вот, и это, поэтому, и все слава Богу, как же не спрашивают, слава Богу, все слава Богу. Вот как-то у нас вот это, конечно, на праздники все, конечно, собираются, стараются приезжать на большие праздники, чтобы быть все вместе, помолиться вместе, причаститься и, ну, потом за столом посидеть, пообщаться.
Это вы сказали о православных каждый день праздники. Я вспомнила, как я на заре православия в 90-е искала для своих троих детей няню. Вот, и, конечно, она должна быть православной. Я сменила несколько нянь, потому что у каждой няни были все время праздники, ей все время нужно было. Но ведь у меня они тоже такие еще были, такие неофитские. Обязательно нужно было в церковь ходить на все праздники, а работать было совершенно некогда.
Здесь надо совмещать, уметь, конечно. Если ты уже устроился на работу, должен свои обязанности исполнить. Честно.
А вот были случаи, когда ребенок говорил: «Пап, мам, я сегодня не хочу на службу, не пойду». Ну, и как вы реагировали?
Знаете, откровенно так не было, чтобы он именно так говорил. Ну, просто он, возможно, было заметно, понимаешь, что он не хочет сегодня быть на службе.
Да, да.
Мы в этом ему не противоречили. То есть это его выбор. Потому что нельзя невольно, да, заставить ребенка пойти молиться. Как это
Чехов,
здесь?
По-моему, да, вот, он сказал, что его где-то передавили. Вот, и у нас было наказание, что мы все идем в храм, а чадо дома. Вот. Это было самое страшное, что как это так, все там помолятся, а я нет.
Это потрясающе, но это такая заметка мне для себя, что это работает, когда до этого ребенок привык воспринимать поход в храм как радость.
Да, конечно, да. Конечно. Сначала нужно сделать это радостью, потом уже это как можно использовать как поощрение или, наоборот, как запрет. Правда? Ну, как вот и доверительные отношения.
Да,
если ты
да.
с ребенком их сумел изначально восстановить, значит, они будут работать и в дальнейшем. Если не сумел, то это уже будет. Ну и подумаешь, нет, не пойду, да и хорошо, буду в дальнейшем так делать, чтобы не ходить. Можно же и так по этому пути.
Дорогие батюшка с матушкой, вот у нас так мало времени осталось, еще песни хочется послушать. Еще у меня к вам один вопросик. Ну, он маленький, поэтому ну, я его просто не могу не задать. Вот я в храме вижу иногда родителей или бабушек, которые очень строго завинчивают гайки своим чадом. И мне, честно говоря, немножко больновато на это смотреть. Вот что бы вы посоветовали таким родителям, вот если бы при вас это происходило? Вот задавило там в углу, там, стоять тебе, где сказали стоять, а ты где стоишь? Ну, а чё ты там побегать хочешь?
Конечно, посоветовать то, что все-таки любовью все эти вещи преодолевать, потому что в ребенке нельзя вот это вот, знаете, зародить в нем такое, знаете, какое-то вот обязательство быть в храме вот таким дисциплинированным, что-то, иначе будешь наказан, да, за это. Здесь надо как-то вот все-таки говорить, что здесь ты получишь гораздо больше от Господа, если ты будешь вот молитвенно в этот момент, во время службы, да, Богу вот что-то свое вот мысленно высказывать как-то. Ну, ребенка вот на это перенастроит. Ну, если видишь, совсем балуется, ну, выйди с ним на улицу, пусть он там немножко посидит, побегает там, потом вернется.
Ну, а вы бы осадили бабушку, которая вот начинает так...
Да нет, бабушка, сказать, я, конечно, не осаждал, но это ее взгляд. Может быть, есть такие дети, которым надо действительно именно так проявить строгость в какие-то моменты. Наверное, это приемлемо. И здесь трудно в чужую семью найти, влезть и сказать, что делаешь случай. Правильно или неправильно, да. Тут по-разному может быть. Ну, в общем, конечно, надо любовью все-таки все эти вещи побеждать. Тогда оно в дальнейшем даст свой плод правильно. Если любви не будет этими запретами, какими-то наказаниями, ну, ничего ты не добьешься. Да, добьешься внешнего какого-то повиновения, но внутреннее оно не произойдет, к сожалению.
Вот у нас по плану последняя песня, которая называется «Научи меня молиться».
Очень да. В тему, да.
Да, а тут... если вспомнить молитву оптинских старцев знаменитую, то эта фраза заканчивается словами «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Поэтому как раз словами любви мы программу нашу заканчиваем. И напоминаем, что сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был иерей Андрей Гуров, настоятель храма Успения Божией Матери в селе Бернова в Тверской и Кашинской епархии, и матушка Ольга Гурова. А мы оставляем вас... тогда наедине с песней отца Андрея «Научи меня молиться».
Батюшка с матушкой, отдельное спасибо за то, что проделали такое огромное количество километров, чтобы доехать до Москвы из Тверской области.
Спасибо
вам.
Анна Леонтьева, Константин Мацан, до свидания.
Научи меня молиться, чтобы стало так легко белой птицей устремиться через своды облаков, зачерпнуть крылами ветер, распахнуть сплошную даль, до краев наполнить этим чашу, где жила печаль. Научи меня сражаться, где невзгодам не с числа, птица Феникс подниматься из руин добра и зла, слезы смой живой водою, озари мой путь в ночи, быть собой и жить тобою научи. Научи меня поверить, воспарив, не падать вниз. Научи не лицемерить, не идти на компромисс. Мудрость дай не сомневаться и не сдаться в той войне. На гроши не разменяться и вернуть тебе вдвойне. Научи меня сражаться, где невзгодам не с числа, птица Феникс подниматься из руин добра и зла, слезы смой живой водою, озари мой путь в ночи, быть собой и жить тобою научи. Научи меня смиряться, цену истине узнать, и лишь одного бояться, смысл жизни потерять, и другим помочь поверить, не оставить и в беде. Научи свой путь измерить лишь стремлением к тебе. Научи меня молиться, верность истине храня, на пути не заблудиться, в лабиринтах бытия, спотыкаясь, подниматься, не задуть в душе свечи, всех прощать, любить, спасаться научить.
Светлый вечер. На радио «Вера».